Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» впервые по-русски. К выходу полного русского издания книги Маркиза де Кюстина «Россия» в 1839 году. Выход книги комментирует Борис Парамонов. Программа впервые вышла в эфир 22 ноября 1997 года.
Впервые полностью по-русски издана книга маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839-м». Согласно Герцену, самая занимательная и умная из написанных о России иностранцев. Борис Парамонов. Маркиз де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма.
Это было пророчество, обращенное назад, в архетипические глубины русской истории. Кюстин угадал русское будущее, коммунизм, не потому, что он хорошо знал русское прошлое или правильно увидел русское настоящее, Россию 1839 года, а потому, что он в собственных переживаниях воспроизвел один из вечных русских образов, русских архетипов, нелюбимой брошенной жены.
В интерпретации Бориса Парамонова «Де Кюстин» и его книга о Николаевской России.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
У микрофона Сергей Юринян, «Экслибрис». Маркиз де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма. Когда Борис Парамонов готовил психоаналитический разбор книги маркиза, полного русского текста еще не было. 200-тысячная политиздатовская версия 90-го года воспроизводила сокращенное издание 30-го. И автор пользовался полным английским переводом 1843 года. Борис Михайлович Парамонов.
Книга маркиза Кюстина сыграла, похоже, что и продолжает играть в духовной истории России, роль, совершенно несоразмерную ее книге, достоинством. Я знаю людей, которые решились на эмиграцию по прочтении России в 1839 году. Ясно, что мы здесь имеем дело с мифом, а не с реальной книгой или реальным человеком. Чтение книги Кюстина убеждает в этом более всего. Это слабое, неорганизованное, лишенное концептуального центра, одним словом, неубедительная книга. В ней нет и тени какого-либо единства, нет элементарной связности. Несомненно, редакторы советского издания, скорее всего, не сами предтеченские Гессен, а идеологические над ними надсмотрщики, многое сделали для того, чтобы выпрямить книгу, сделать ее более монологичной, более четко антицаристски нацеленной. Пресловутые сокращения в издании 1930 года для этого и делались. Но даже и в этом организованном издании ощущается надуманность, искусственность, фальшивость авторской концепции и, прежде всего, невыдержанность самой ее, несомненно, априорной конструкции. И тем не менее, книга де Кюстина влияет на русские умы самым убеждающим образом. Это влияние можно сравнить разве что с воздействием сборника «Вехи», при том, что «Вехи» действительно замечательная книга. Этот парадокс объясняется не собственными качествами книги, а ее неожиданным звучанием в контексте уже не русской, а советской истории. Книга по прошествии времени изменила жанр, превратилась из путешествия в пророчество. Оказалось, что Кюстин писал не о Николаевской, а о сталинской, о советской России. Резюме дано у Алена Безансона.
Книга Кюстина не была исследованием, она пророческий кошмар. Его описания пристрастные. Он не видел того, что избежало сферы правительственного деспотизма, что начинало реагировать против него в форме русской культуры. Он плохо измерил и границы самого деспотизма, бывшие вполне реальными в царской России, христианской стране, заимствовавшей модели на Западе. Описания Кюстина пристрастные потому, что преувеличены. К тому же они быстро устарели. Кюстин познакомился с русским государством. Интуитивно он почувствовал русского революционера, человека без корней, невежду, фанатика, готовящего новый деспотизм. Но, быть может, под влиянием католической мысли Деместра и поляков он даже не заподозрил существование третьей силы, ценности и силы русского либерализма в западных формах, кадетов, социал-демократов. В 1914 году Россия совсем не походила на Россию в 1839 году. Анатоль Леруа-Болье, Уоллес, описавший земство, полупарламентализм, народное просвещение, печать, даже не вспоминали Кюстина. В это время он был всего лишь курьезом. А потом выяснилось, как верно отметил Джордж Кеннон, что если мы даже согласимся, что «Россия» в 1839 году не очень хорошая книга о России, мы окажемся перед тревожным фактом, что эта великолепная книга, несомненно, самая лучшая из книг России Иосифа Сталина и совсем неплохая книга России Брежнева и Косыгина. Как же случилось, продолжает Безансон, что фальшивая книга оказалась правдивой в 1939 году? На этот вопрос можно ответить так. История России вышла из гроба, но обезображенная длительным там пребыванием, советский режим вызвал возрождение всего архаичного в русской истории, всего того, что Кюстин описал, но что накануне революции постепенно исчезло.
Подчеркнем сказанное Безансоном. Коммунизм возродил не николаевскую архаику, а гораздо древнейшие временные нравы, скорее московского идиократического царства, именно всего архаичного. Это явление, Петром Струве названное «регрессивной метаморфозой», по пятным движениям, нисхождением по исторической эволюционной лестнице. Тем не менее, надо признать, что Кюстин уловил в России черты того общественного устройства, которое сам же Безансон назвал логократией. Другое дело, что Кюстин не столько описал эти черты как реальность, сколько вписал их в тогдашнюю 1839 года реальность. Вопрос, однако, остается тем же. Почему легковесному путешественнику удалось увидеть нечто, если не в настоящем, то в прошлом и будущем России? Удалось, другими словами, проникнуть в ее миф, что и сделало мифом его собственную книгу. Ясно, что незнание подробностей русской истории раскрыло перед Кюстином русское будущее. Тогда что же? Я предлагаю рассмотрение этого вопроса перевести в психологический план. Похоже, что Кюстин каким-то образом ощутил русское коллективное бессознательное, продуцирующее некие устойчивые образы, архетипы национального бытия. Что-то он в России увидел и пережил, так что его поездка не была такой уж ненужной для написания книги, а книга не была до конца артефактом. Мы имеем дело с неким живым опытом. советское сокращенное издание 30-го года в значительной степени выпрямляет Кюстина. Придает книге отсутствующую в ней логику. Логику, а лучше сказать эмоцию, некой, как сейчас говорят, русофобии. Из книги убрано едва ли не все, придающее ей характер противоречивости и неустойчивости в суждениях и оценках. Автор во многих местах спешит предуведомить читателей, что он сознает противоречивость своей книги и объясняет таковой, во-первых, самой природой беглых, неустоявшихся дорожных впечатлений, что, как мы уже знаем, ложь. Кюстин начал писать книгу в Швейцарии осенью 1841 года. А во-вторых, собственным своим характером, робкого в общении с людьми отшельника. Я цитирую английское издание полного текста книги.
«Недостаток отшельнических умов в том, что они слишком сильно поддаются эмоциям, каждую минуту меняя свою точку зрения. Ибо одиночество ума способствует развитию воображения, и мощь воображения служит причиной такой неустойчивости».
Этому признанию, многое объясняющему в самом методе сочинения книги, предшествует пространное рассуждение о свободе путешественника, как человека, сознательно бегущего от общества. Нельзя, конечно, пройти и мимо такой формулы «мои путешествия становятся исповедью». Что это, как непрямое приглашение усмотреть в его книге некий шифр, призыв к его разгадке, тайное желание обнажить подноготную? Вот еще образчик подобных признаний, дающих, думается, психологический ключ к книге.
«Воображение хорошо знает, как терзать своего владельца. У меня сердце визионера. Страхи и сны – это предупреждения. Для меня они больше, чем реальность, ибо существует более тесное родство между призраками воображения и умом их порождающим, чем между последним и внешним миром».
Не хочется лишний раз цитировать из Кюстина общеизвестное, что русский лживый, неискренний, фальшивый народ, не способный к самостоятельной творческой работе. Как раз только такой и способный, что и есть в действительности главный порок русских. Русский не будет работать, если ему неинтересно. Что это лукавые рабы, обоготворяющие власть и властителей как божественное установление, что во многом и верно. И что император Николай – центр всей этой системы всеобщей лжи и самообмана, империи фасадов и каталогов. Дело не в степени правдивости или лживости всех этих и подобных высказываний Кюстина. Многие, повторяю, верны. Дело в том, что наряду с такого рода суждениями в книге наличествуют и прямо противоположные, и они-то как раз и выбрасывались из советского издания 30-го года.
Вопреки печальной картине, мною нарисованной, есть три вещи в России, которые стоят тягот путешествия. Два неодушевленных предмета и один человек. Это Нева в белые ночи, Кремль при лунном свете и император Николай. Нет монарха, более пригодного к своей тягостной миссии, чем император Николай, наделенный твердостью, талантом и доброй волей. Несомненно, история скажет о нем: этот человек был великим государем. Когда я приблизился к императору и разглядел его благородную красоту, я восхитился им как чудом. Подобного ему человека редко увидишь где-либо, тем более на троне. Я счастлив жить в одно время с этим самородком.
И тот же автор пишет о том же человеке.
Если всемогущество реально, то император России – фикция. Он давно бы уже помиловал преступника, речь идет о декабристе Трубецком, будь он так велик, как хочет казаться. Но милосердие, помимо того, что оно чуждо ему по самой его природе, кажется ему слабостью, принижающей достоинство монарха. Привыкший измерять силу своей власти страхом, им внушаемым, он считает благоволение нарушением самого кодекса политической морали. Со своей стороны я сужу о власти человека над другими, потому как он властвует собой. И я не могу поверить в твердость власти, если она не осмеливается миловать. Император Николай осмеливается только казнить».
Этих слов тоже не было в советском 30-го года издании. Они могли не понравиться тогдашней власти. Интересно, что слова эти совершенно правильные, свидетельствуют о глубоком проникновении в психологию Николая I, так и не сумевшего после травмы 14 декабря поверить в легитимность своей власти. Но почему же тогда самородок и чуть ли не восьмое чудо света? Как бы небрежен ни был писатель-дилетант, он все же достаточно долго возился с этим делом, составлением книги, чтобы суметь сгладить сгладить такие раздражающие противоречия. Значит, он этого не хотел? Значит, эти неувязки – некий знак, месседж, письмо в бутылке? Мы сталкиваемся с проблемой тайнописи у Кюстина, второго плана его книги, а переводя проблему в психологическую сферу, с бессознательным ее содержанием.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Маркиз де Кюстин», «Интродукция к сексуальной истории коммунизма», Борис Парамонов.
Несомненно, реальность, открывающаяся в любой книге, как бы ее ни скрывали, это душа, психология автора. Вот здесь и нужно копать, если вы хотите добраться до какой-нибудь фактической истины. Нельзя не заметить, что Кюстин страшно внимателен к внешности окружающих его людей и постоянно таковую описывает. Советское издание книги, кстати, начиналось с описания внешности наследника русского престола, будущего Александра II, с которым Кюстин встретился в Эмсе по дороге в Россию. Уже в этой сцене использован Кюстином его трафаретный прием. Дорожная импрессия как повод для обобщения. Здесь сказано, что раболепие свиты наследника настроило его против страны, которую он собрался посетить. Наибольшее внимание во внешности встреченных им людей Кюстин обращает на их рты. У императора Николая очень красивый рот. Присутствуя на венчании в дворцовой церкви, Кюстин заметил, что у жениха великой княжны Марии Николаевны, герцога Лихтенбергского, глаза красивые, но рот неправильной формы и слишком выдается вперед. А вот как описывается рот рты, не более не менее, как всего русского народа.
Рот, украшенный шелковистой золотисто-рыжей бородой, в правильном разрезе открывает ряд белоснежных зубов, имеющих иногда остроконечную форму зубов тигра или зубьев пилы, но большей частью совершенно ровных.
Обратим внимание на то, что описываются мужчины. Женщины из народа, говорит Кюстин, менее красивые, и этот мотив, подкрепленный соответствующими описаниями, проходит через всю книгу. Кюстин приводит очень интересную параллель между императором Николаем и управляемым им народом. У них оказываются черты физиогномического сходства, относящегося опять же к рту, а именно, ни тот, ни другие подданные не умеют как следует улыбаться. Об императоре.
Внимательно присматриваясь к красивому облику этого человека, от воли коего зависит жизнь стольких людей, я с невольным сожалением заметил, что он не может улыбаться одновременно глазами и ртом.
О народе.
Русский народ серьезный скорее по необходимости, чем от природы. Осмеливается смеяться только глазами, но зато в них выражается все, чего нельзя высказать словом. Невольное молчание придает взгляду необычайную красноречивость и страстность.
Соответствующему описанию подвергся и сопровождавший Кюстина в его путешествии фельдъегерь.
Под маской служебной цивильности и раболепной речи можно обнаружить упрямство и наглость. У него стройная фигура. Льняные волосы придают лицу обманчивое выражение детскости, контрастирующее с присущими ему сухостью и черствостью. Особенно это относится к глазам, хитрым и жестким. Глаза у него серые, а ресницы почти белые. Так же, как и брови, очень густые. Лоб широкий, но низкий. Кожа была бы светлой, если бы не загар, вследствие постоянного пребывания на воздухе. Хорошей формы рот всегда сжат, так что пока он не заговорит, тонкие губы почти не видны.
Не следует забывать и о мундире.
Его опрятный и хорошо пригнанный мундир зеленого цвета с кожаным ремнем вокруг пояса и застежкой-бляхой спереди создает определенное впечатление элегантности.
Я не случайно тему рта привел к теме мундира. У Кюстина были достаточно сложные отношения с людьми в униформе. Об этом читаем в исследовании Джорджа Кеннона.
Он вырос красивым, блестящим, деликатным, не очень здоровым, разнообразно одаренным молодым человеком. Но обладал сначала скрытой и подавленной, однако в конце концов властно о себе заявившей гомосексуальной ориентацией. В начале 1820-х годов Кюстин без видимой неохоты вступил в брак, устроенный его матерью. Он очень хорошо относился к своей молодой жене и даже имел от нее ребенка. Но когда в 1823 году она, к его искреннему и глубокому горю, внезапно умерла, что-то в нем окончательно сдвинулось. Усилия вести нормальную жизнь оказались тщетными. Иные импульсы, долго подавляемые, прорвались с устрашающей силой. Катастрофа произошла в ночь на 28 октября 1824 года. Этой ночью Кюстин был найден лежащим без сознания по дороге из Версаля в Сен-Дени, раздетый, избитый, ограбленный, со сломанными пальцами, с которых были сорваны кольца. Это сделала с ним компания солдат, с одним из которых, предположительно, Кюстин попытался устроить свидание. Так это было или не так, уже не имело значения. Весь Париж поверил в эту версию. Разразился грандиозный и шумный скандал. Происшествие попало в газеты. Репутация Кюстина была навсегда испорчена, а его положение в обществе безвозвратно утрачено. С этого времени и до конца своих дней он сохранял скандальную славу самого знаменитого гомосексуалиста Франции.
«Так это было или не так?» – пишет Кеннон. «Думаю, что это было все же так». Именно при таком допущении становится до конца понятной книга Кюстина о России. Это фантазия гомосексуалиста.
Радио «Свобода» в экслибрисе Борис Парамонов. «Де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма». К маркизу вернемся после рекламы.
Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – впервые по-русски. К выходу полного русского издания книги маркиза де Кюстина «Россия» в 1839 году. Выход книги комментирует Борис Парамонов. Программа впервые вышла в эфир 22 ноября 1997 года.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Продолжим. Маркиз де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма. Борис Парамонов.
Человек в мундире, одновременно желанный и опасный, этот амбивалентный образ становится в книге основной метафорой России. Отсюда идет у Кюстина знаменитая тема фасадов, каталогов, ярлыков. Все эти термины – модификации того же мундира. Читаем хрестоматийные строки.
У русских есть лишь название всего, но ничего нет в действительности. Россия – страна фасадов. Прочтите этикетки, у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, наука, а на самом деле у них нет даже врачей.
Незачем подвергать эти слова фактическому оспариванию, говорить о Пушкине или Пирогове. Можно увидеть в них по Безансону пророческий кошмар, образ коммунистической логократии, жизнь, подчиненная идеологическому мифу, псевдореальность социализма. Но можно обратить внимание на то, что в одном отрывке говорится о врачах, а во втором дается предостережение. То есть, помимо всего прочего, мы имеем дело с человеком, который боится за свое здоровье, то есть не уверен в себе. Подспудная тема этих кусков – страх и мнительность. Настоящий герой этих отрывков – не Россия, а сам Кюстин, человек, боящийся заглянуть внутрь себя. И эта боязнь собственной глубины проецируется в область поверхностной, втирающей очки туфтовой России. Ибо за красивым мундиром, фасадом, скрыта агрессивный солдата, всегда готового пустить в ход кулаки. В советском издании были сохранены те страницы, на которых Кюстин рассказывает об ужине в Зимнем дворце в присутствии высочайших особ. Здесь психологически самая интересная сцена с молодым швейцарцем, который, как ни в чем не бывало, занял за столом место, предназначавшееся самому императору, а тот, как человек благовоспитанный, сгладил неловкость, просто-напросто приказав принести еще один стул. Молодой швейцарец таким образом весь вечер за столом провел рядом с императором. У Кюстина эта сцена вызвала ревность и зависть, досаду на собственную робость. Вот он так не сумел бы. Здесь мы встречаемся с одним из основных мотивов книги – амбивалентным отношением к Николаю Первому. Смесь неприязни, резкой, подчас проницательной критики и восхищения, даже просто любви.
Если бы я жил в Петербурге, я бы сделался придворным искателем. И не просто из любви к высокому положению власти, не из мальчишеского тщеславия, но от желания открыть пути к сердцу человека, столь отличного от других. Бесчувственность – это не природный его порог, а неизбежный результат пребывания на том месте, которое не он выбрал, но которое не может покинуть. Единственная в своем роде судьба императора России вызывает у меня, во-первых, естественное чувство любопытства, а затем жалость. Кто не посочувствует такому блистательному изгнанничеству?
Эти слова были и в советском тексте. А вот что было выброшено дальше.
Я не могу сказать, наделил ли Бог императора сердцем, восприимчивым к дружбе. Но я чувствую, что желание засвидетельствовать бескорыстную привязанность к человеку, которому отказано в общении с равными, способно заместить собой любые другие амбиции. Даже самые опасности, связанные с таким желанием, наполняют энтузиазмом. Как? Мы говорим о привязанности к человеку, не имеющему в себе ничего человеческого. К человеку, даже лицо которого вызывает уважение, всегда смешанное со страхом. К человеку, один взгляд которого чуждый какой-либо снисходительности, требует повиновения, и рот которого, даже когда он улыбается, не соответствует выражению его глаз. Короче, о привязанности к человеку, который никогда, ни на одну секунду не забывает играть роль абсолютного монарха. Стать рядом с таким повелителем, полюбить его как брата, было бы религиозным призванием, подвигом милосердия, заслуживающим благословения небес.
Несколько далее говорится.
Обязанность одерживать постоянные победы над собой для того, чтобы властвовать над другими, многое объясняет в характере императора Николая.
Это прямо противоположно тому, что говорилось об императоре как о монархии, не обладающем подлинной мерой власти, умением управлять самим собой, а потому склонным не миловать, а казнить. Понятна причина такого противоречия. В одном случае говорится о властителе, в другом – о человеке, с которым автору хочется установить близкие отношения. В первом высказывании мы имеем дело с фактом, в последующих – с надеждами и эмоциями автора. Он все время переводит Николая в план долженствования, рисует идеальную фигуру, вменяет ему собственные авторские пожелания, формует его по некоему тайному замыслу. Подчас это нужно понимать буквально. Такова история с корсетом, который, как говорит Кюстин, по русской привычке якобы носил император. Из маркизовых выдумок это вызвало наибольшее негодование Николая. Я понимаю его. Примерно то же должен был чувствовать Сталин на второй серии Ивана Грозного, этого шедевра гомосексуального барокко. Оба государя смутно ощутили что-то не то, какую-то раздражающую и не дающуюся в руки двусмысленность. Корсет Николая I был у Кюстина все той же метафорой, вариантом фасада и каталога, но на этот раз в коннотации маски, скрывающей живое лицо, живую плоть. Кюстин хотел приватизировать Николая, причем в обоих значениях, и перевести в интимный план и сделать своей частной собственностью. Он хотел его, так сказать, раздеть, распустить шнуровку, освободить от официальной одежды. Одежда в этом контексте и есть официальность, цензура, не дающая воли, так сказать, естественным чувством. Короче говоря, Кюстин влюбился в русского императора, этого красивейшего мужчину Европы. Натуральное это чувство, может быть, бессознательное, сопровождалось страхом, как воспоминанием о соответствующем опыте с другими носителями мундиров. Этот страх и продиктовал книгу о России как о тюрьме. Тюрьма здесь – образ тех же страхов, вынесенных вовне, проекция нечистого сознания. Кюстин пишет, что Россия – это тюрьма, ключ от которой находится в руках одного человека. Надо ли объяснять после всего сказанного, что такое ключ и что такое тюрьма? У Кюстина можно найти и более понятный, традиционно знакомый образ.
Россия – страна немых. Какой-то могущественный волшебник превратил 60 миллионов человек в автоматы, обреченные ожидать с волшебной палочки другого волшебника, чтобы вновь насладиться жизнью. А еще это напоминает мне дворец спящей красавицы. Он ослепительно великолепен, но ему не хватает только одного – жизни, то есть свободы.
Спящая красавица, как известно, образ непробужденной женской чувственности, попросту говоря, сексуальности. Пробуждает таковую поцелуй. В этот же ряд можно поставить и некую волшебную палочку. Сексуальная образность, насыщающая этот кусок, совсем не случайна. Интересно, что и в английском переводе, который я читал, наличествует такая же словесная игра. Слово «wand» значит не только волшебная палочка, но и скипетр монарха. А скипетр, жезл, фаллический символ, конечно. Не знаю, есть ли такая игра во французском оригинале. Почти уверен, что есть. Слишком подлинные эмоции за этими словами скрывающиеся. Она двусмысленна только потому, что двусмысленно, социально неприемлемо само гомосексуальное влечение Кюстина к русскому императору. И не Россия спящая красавица, она же тюрьма, которой противостоит свобода. Не как политическое состояние, а как отсутствие сексуального подавления. А сам маркиз де Кюстин, ждущий и жаждущий прикосновения пробуждающего императорского жезла.
Радио «Свобода» в эфире «Экслибрис». Борис Парамонов, «Маркиз де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма».
В сущности, только одно обстоятельство определяет критическое отношение Кюстина к русскому императору. Отсутствие у такового эмоциональной раскованности, снисхождение к человеческим слабостям. Это не есть повод для вчинения политического иска, каковым Кюстин хочет представить свою книгу. Это образ цензуры, налагаемой культурой на чувственную вседозволенность. Россия у Кюстина – метафора половой несвободы, подавляющего давление некоего сверхя, которое Фрейд назвал цензурой бессознательного. Сверхя – инстанция отца, а царь – отцовский символ. Именно об этой цензуре все время ведется речь у Кюстина, а не об отсутствии в России 1839 года свободы слова и прочих гражданских прав. Неудивительно поэтому, что Кюстина в его путешествии, отмеченном, как уже было сказано, новой вспышкой непозволительных эмоций, и к кому, к самому российскому императору, преследует боязнь наказания, страх тюрьмы. Отсюда его совершенно иррациональный испуг и бессонная ночь перед посещением Шлиссельбургской крепости.
Ночь я провел без сна. Меня мучила мысль, которая вам покажется дикой. Мысль о том, что мой охранник может превратиться в моего тюремщика.
Нам эти мысли не кажутся дикими, просто потому, что мы видим их подлинное основание, их скрытый жизненный мотив. Но мы и не собираемся эти прикровенные откровения считать доказательством гениальной прозорливости маркиза. Россия как тюрьма – не объективный образ. Как бы сама по себе эта мысль не была правильной по отношению к той или иной эпохе русской истории, а проекция индивидуальных фобий Кюстина, невротический симптом. Возьмем такое, например, место.
Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем красивее становится население. Я не уставал любоваться тонкими и благородными лицами крестьян. Замечательно приятен и их голос, низкий, мягкий, вибрирующий без усилия. Он делает благозвучным язык, который в устах других казался бы грубым и шипящим. Это единственный из европейских языков, теряющий, по-моему, в устах образованных классов. Но надо признаться, что этому народу не хватает одного очень существенного душевного качества – способности любить. Отсутствие сердца есть удел всех классов здешнего общества. И хотя это обнаруживается различно, смотря по положению того или другого лица, но в основе это всегда одно и то же чувство, вернее, отсутствие чувства.
Этот пассаж кончается словами «Я завел вас в лабиринт противоречий». Но из этого лабиринта очень легко выбраться, коли у нас в руках Ариаднина нить, всепобеждающее учение Зигмунда Фрейда. Кюстину все кажется, что в глубине России, вдали от условной культурности петербургского двора, красивые крестьяне готовы разделить его чувства. Когда же это, судя по всему, не удалось, глубокая грусть овладела автором, и он заговорил о бесчувствии русских вообще. А вот какая фраза есть в полном тексте, почти в самом конце.
«Россия – самая мрачная страна, населенная самыми красивыми из когда-либо виденных мною мужчин. Страна, в которой редко встречаются женщины, не может быть веселой».
Вряд ли все-таки в России даже в 1839 году женщин было намного меньше, чем мужчин. Просто Кюстин на них не смотрел, не замечал их. Они для него не были весельем. Кюстину в ненавистном Петербурге, Александровская колонна, и даже не столько она сама, сколько процесс ее водружения, эрекции. При этом описание церемонии открытия, на которой он не присутствовал, ибо событие имело место до его поездки, но не применило писать, так оно владело его воображением, поставлено в контекст противопоставления Николая I прочим петербургским императорам. Николай восхваляется за его мнимое возвращение к природе, к национальным корням. В русском издании 30-го года это описание сильно сокращено. Привожу несколько фраз из полного текста.
«Если народ хочет водрузить монумент своей мощи и величию, он должен не копировать иностранцев, но развивать свой собственный гений, отнюдь не подавлять его. Вот тогда такое творение приблизится к подлинному божеству – природе. Природа призывает русских к великим делам, а они, прикидываясь цивилизованными европейцами, занимаются пустяками». Император Николай оценил способности своего народа вернее, чем его предшественники. И в его царствование, нацеленное на возвращение к истине, все действительно становится великим.
Следует описание подъема колонны. И далее.
Вот это я называю подлинно национальным праздником. В отличие от маскарада в Петергофе, льстящего самолюбию, но достойного в то же время сатирического изображения, это величественная историческая картина.
Что же природно-божественного усмотрел Кюстин в монументе, спроектированном, вполне цивилизованным, а значит, оторвавшимся от природы французом Монфераном? Да все тот же фал. Курьезная книга Кюстина по-своему значительна. Такие случаи бывают, и не так уж редко. Неверная, едва ли не лживая книга задним числом по прошествии времен делается предупреждением, даже пророчеством. Кюстин разгадал, назвал, описал архетипы русской истории вообще, ее воспроизводящиеся психические содержания. Он угадал не столько русское будущее, сколько русское прошлое, вечное прошлое, то есть миф. Прежде чем рассуждать, почему это ему, конечно, нечаянно, счастливо удалось, посмотрим все же, нет ли чего в этой книге просто фактически правильного, верно увиденного и угаданного. Иногда кажется, что есть. Например, Кюстин заметил, что потенциальная опасность для России – семинаристы. Как тут не вспомнить Чернышевского с Добролюбовым, перепахавших Ленина? Вообще всю эту некрасовскую консисторию, а заодно и настоящую консисторию, без кавычек. Кюстин заметил, что духовенство в России не пользуется авторитетом. Наиболее впечатляет у Кюстина его догадка об идеократических тенденциях русской власти, чистой воды коммунизм. Вспомним хотя бы его возмущение легкостью, с которой нижегородский губернатор передвинул могилу Минина. «Простая фактическая истина не имеет в России статуса святости», — понял Кюстин именно на этом примере, ибо здесь-то как раз и манипулировали святыней. В книге можно найти на этот счет несколько очень острых формулировок, начиная уже с разговоров Козловского, сказавшего Кюстину на пароходе «русский деспотизм ополчается против фактов». Или «в Петербурге лгать значит играть роль верноподанного, а говорить правду даже о незначительных предметах все равно, что быть заговорщиком». Но подумав, понимая, что этот мотив идиократии Орловского «Министерства правды» можно свести на мотив борьбы с природой, а в последнем, как мы видели, комплексы Кюстина как раз и разрослись наиболее пышно. Кюстин не сам говорит, говорит и угадывает его бессознательное, его комплексы. То есть заслуги у него никакой нет, он не острый и проницательный наблюдатель, а медиум. Гениально, провиденциально, бессознательное Кюстина, самый его гомосексуализм. Это и есть то, что связывает русское прошлое с коммунизмом. Здесь и обнаруживается некий русский архетип. Постараюсь объясниться. Может быть, сказанное станет яснее, если мы вспомним одну сцену из Розанова, настолько в свое время ошеломившую читателей, что ей посвятили комментарии одновременно Мережковский и Бердяев. Розанов описывает, как он встретил на улице кавалерийский полк и почувствовал, глядя на это шествие, некую бабью истому. У него подогнулись колени. Он понял вдруг, что сила — это и есть красота и правда. Статья Бердяева, написанная по этому поводу, называлась «О вечно бабьем в русской душе». Формула почти исчерпывающая. Это и есть архетип, мышление на уровне архетипов. Но это лишь одна из сторон русского мифа, который в этой его ипостаси можно свести к призванию варягов. Тех же больших всадников на больших лошадях. Другая сторона – сами эти всадники, князья, правители, мужчины. И в русской истории союз этих всадников, власти и баб, народа, земли, так и не сумел стать браком, любовным соединением, орошающим почву и оплодотворяющим землю. Отношения власти и земли были отношениями насилия. Это смутно поняли славянофилы в аксаковской теории государства и земли, попытавшиеся развести, чуть ли не в прямом матримониальном смысле, власть и народ в проекте некоего социального девства, дать народной жизни монастырское определение. Вне власти, вне политики, чуть ли не вне жизни. Зацикленность власти на себе, автоэротизм власти. И в большевизме эта ее русской власти черта находит максимальное выражение в большевистской реальной практике обеспложивания земли, уничтожения всего на ней произрастающего, тот же лик с глазами нелюбви, как сказал поэт, тотальная нелюбовь. Но все эти метафоры, так сказать, овеществляются на психологическом уровне, где сексуальные детерминанты играют такую важную, а то и определяющую роль. Для настоящего гомосексуалиста реальные отношения, нам представляющиеся аллегорическими. Маркиз де Кюстин, действительно влюбленный в русского императора, полную невозможность извлечь из этой влюбленности какое-либо чувственное удовлетворение, легко мог представить в образе холодной, отчужденной, неспособной к эмоциональному сочувствию власти. Он объективировал в этом образе свой персональный крах. Но персональная неудача приобретала внеличное и сверхличное значение, поскольку произошло нечаянное совпадение индивидуального комплекса с объективным измерением русской истории. Обнажилась реальная проблема вот этой разведенности и противопоставленности нелюбовных отношений элементов русской исторической структуры. Происшедшее с Россией сильно напоминает феномен, известный в психоанализе под названием перенесение, рапорт. В терапевтической процедуре психоанализа в отношениях пациента и врача наступает период, когда первый сосредоточивает на последнем все свои комплексы, когда врач становится для него символическим воплощением всех его стремлений и отталкиванием, а у невротика всякое чувствование амбивалентно, всякое стремление соединено с отталкиванием. Рапорт – это как бы болезнь в кратчайшем очерке, конспект невроза. Но ведь точно так же можно сказать и о большевистском периоде русской истории. Тоже перенесение, концентрат на суженном временном отрезке всего происходившего раньше. Так по Кюстину мы можем судить о русской истории. Его книга – психологический конспект этой истории. Кюстин выступил в роли вот этой русской мистической бабы, о которой писал Бердяев в связи с Розановым. И эта роль ему в высшей степени удалась, потому что здесь даже и не роль для него была, а самая суть его собственной души, естественное, так сказать, ее состояние. В связи с этим перестает удивлять загадка Кюстиновой книги, тот факт, что она оказалась нечаянным пророчеством о коммунизме. Это было пророчество, обращенное назад, в архетипические глубины русской истории. Кюстин угадал русское будущее, коммунизм, не потому, что он хорошо знал русское прошлое или правильно увидел русское настоящее, Россию 1839 года, а потому, что он в собственных переживаниях воспроизвел один из вечных русских образов, русских архетипов, нелюбимой брошенной жены. Вообще же медиум – человек по определению слабый, пассивный. Он отнюдь не управляет формулами пророчеств и ходом событий. Будь Кюстин русским и доживи он до большевистской революции, он стал бы максимально наркоменделом Чичериным, который, по воспоминаниям Бориса Бажанова, приставал к стоящим на часах у его кабинета красноармейцам, так что наблюдатели острили. Не Чичерина охранять надо, а часовых от Чичерина. В этой реинкарнации Кюстин взял реванш у избивших его солдат.
Борис Парамонов, «Маркиз де Кюстин. Интродукция к сексуальной истории коммунизма». Текст читали автор Ирая Вайль. В Праге над программой работала Лина Ширяева. Продюсер выпуска Руслан Гересханов. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. К Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».